Братья и сестры, прежде чем отвечать на вопрос, я скажу. Я проводил общее направление библейское, но в любом направлении бывают исключения. Ну, например, хлебы и предложения могли есть только священники, но их ел Давид и люди, которые были с ним, и это не был грех. Так и в физическом мире, друзья. Ну, например, если человек умер в 16 лет, это не значит, что он был непослушный родителям. Это могло быть, но не обязательно. Ну, например, здесь есть записка, а почему Давид умер в 70 лет? Друзья, написано «дней лет наших 70». То, что Давид умер в 70 лет, это нормально. Это нормально. Но, тем не менее, нельзя считать ненормальным или делать какие-то выводы обязательно, что это было связано с грехом, если кто-то умер в 45. Нельзя всегда делать такой вывод. Это могло быть по причине неправильной жизни, но не обязательно. Ну, как, например, я говорил за Тимофея, что Тимофей был болен, или, скажем, Трофим оставил в Милите больным, и Павел, я не знаю, молился или не молился, но, тем не менее, он остался больной, и Павел об этом пишет. Поэтому в любой сфере бывают исключения. А теперь я отвечаю на вопросы. В послании Иакова написано: «Молитва веры исцелит болящего». Молитва чьей веры? Болящего или того, кто молится? Им вера больного и вера служителей. Я понимаю, что служители, которые молятся, они тоже должны иметь веру. Имеют ли взрослые дети право обличать или делать замечания родителям? Написано, если согрешит брат твой, выговори ему. Относится ли это и к родителям? Друзья, вообще есть разница между укор, упрек или обличение. Поэтому если мне взрослый сын сделал замечание, ну, например, папа, я считаю, ты поступил неправильно. Я считаю, сын сделал хорошо. Он помог мне увидеть себя, и я покаялся. Я к этому отношусь спокойно. Если дети маленькие часто болеют простудными заболеваниями, значит ли это, что у нас что-то неправильно перед Богом? Друзья, думаю, что у вас что-то неправильно. Посмотрите, как написано. Если дети маленькие часто болеют простудными заболеваниями. Если ребенок заболел простудным заболеванием, это нормально. И другой заболел, это нормально. Но если дети часто болеют заболеваниями, что-то не так. Ну, например, возможно, вы детей слишком оберегали от холода, когда они были слишком маленькие. И поэтому у них не выработался иммунитет. Друзья, для чего нужны болезни маленьким детям? Для выработки приобретенного иммунитета. Есть иммунитет врожденный, есть приобретенный. Поэтому болезни нужны, чтобы вырабатывался иммунитет. Но если дети болеют часто, я приведу пример, друзья. У меня 10 детей, 8 сыновей и 2 девочки. И вот мы живем, и недалеко живет еще одна семья, у них тоже 10 детей. И почти вся жизнь проходит в больницах у них. Из наших детей никто не попадал в больницу. Почему так получается? Дитё чуть заболело у них, они уже бегут в больницу. А там что? Уколы, таблетки заглушают болезнь. Естественно, дитё будет чаще болеть. Чуть и в больницу. По малейшему поводу дитё кашлянуло, она уже бежит в больницу. И вся жизнь в больницах проходит. А у нас, в общем-то, было не так. Ну, кашлянул, и пусть кашлянет еще пару раз, и ничего страшного нету. Кашлял, кашлял и перестал кашлять. И хорошо, и хорошо. А если мы сразу начнем глушить болезнь, так и будем глушить всю жизнь. Так и будем глушить. Поэтому здесь что имеется в виду неправильно? Не обязательно, что это греховная жизнь, но может быть неправильное отношение к болезням. Не надо спешить заглушать болезнь. Друзья, кстати, скажу, есть естественные препараты, там какой-нибудь прополис, там спиртом растер его, горчичники приложил, и смотришь, и все, прошло дитё. А другой начинает антибиотики сразу. И все, организм привыкает к антибиотикам, он не может сопротивляться с болезнью, и дитё всю жизнь потом болеет. И взрослый болеет постоянно. Почему? Потому что мама неправильно относилась, когда он был маленький. Поэтому я думаю, друзья, не надо детей сильно очень так уж беречь от простуды. Простудился, покашлял, покашлял и здоров. Я с вами не согласна, что если предохраняться, то дети рождаются больными. Сейчас в основном все пары молодые предохраняются. Это первый здесь вопрос. Друзья, я с автором записки не согласен. Во-первых, с такой оценкой, что все пары предохраняются. Не все. Не все. Я и как пресвитер церкви очень много беседую с людьми. Предохраняются некоторые. Но часто мы по своей жизни судим обо всех. Все так, как мы. Нельзя так считать, друзья, нельзя. И причем я не сказал, что если предохраняться, то все дети рождаются больными. Я так не сказал. Я сказал, что если родители предохраняются, и вдруг беременность, то часто ребенок рождается больной. Я даже не сказал, что чаще он больной, но часто рождается больной. Я так сказал. А здесь идет чуть-чуть искажение, что все дети рождаются больными. Если женщина рождает каждый год, а потом у нее нет здоровья или рискует своей жизнью, то это ли не разрушает она свое тело храм? У одного Иова было дети только от одной жены, а у всех героев Библии было много детей от нескольких жен. Почему? Не предохранялись ли они, имея трех или детей от одной жены? Или жили они и жили дольше, чем мы. Друзья, тоже я не согласен. Но я скажу, простите меня, может, это нескромно звучит, скажу за себя. У нас 10 детей, дети рождались практически регулярно через 2 года. Тем не менее, 2 детей у нас родились с интервалом 3 года, 1 дитё родилось с интервалом в 6 лет. У нас 6 лет не было детей. Мы на тему предохранения никогда даже не говорили с женой. Не было ни одного разговора по этой теме, не говоря о действиях. Вот. И поэтому, друзья, думать, что библейские герои предохранялись, неправильно. Друзья, если мы верим живому Богу, то Бог, который дает беременность, Бог будет давать и здоровье. Я расскажу одну невыдуманную историю. В одной семье дети рождались каждый год. Родилось 5 детей, ну не помню, 4 или 5. Они начали предохраняться, и у жены отказала одна почка. Ну, как они говорили, вот если дети и так дальше будут рождаться, и почки откажут, и мы помрем. Вот у жены отказала почка. Врачи проверили, почка сморщилась, не работает. Сказали, надо удалять. Они приходят на исповедание. Я им говорю, надо покаяться и рождать детей. Рождать, то есть прекратить предохранение. Совершили помазание, родилось дитё, пошли проверили, почка работает. 3 дитя родилось, опять начали предохраняться. Заболел правый бок, пошли, почка сморщилась, другая, не работает почка. Вот. Опять приходят ко мне. Я говорю, надо покаяться. Покаялись, родилось дитё, пошли, почка работает. Братья и сестры, ну это мы скажем, да, это исключительная ситуация, но мы скажем, не всегда так бывает. Друзья, бывает, кто-то рождает детей с одной почки, знаю. Знаю одну сестру, которая 9 детей родила, всех через Кесарева. Всех через Кесарева. Она из мира. Она из мира. И, кстати, на последние 2 ей даже уже не предлагали там стерилизацию, потому что знали, что будет категоричный отказ. И, кстати, она еще молодая, похоже, парочку детей еще родит. А еще был такой случай. 8 кесаревых совершили помазание, а 9 и 10 родила сама. И так бывает. Поэтому, в общем-то, скажу, друзья, нам надо чаще обращаться к Богу и больше верить, и молиться. И Бог будет совершать чудеса и в нашей жизни. Я молюсь уже не один год за покаяние моих детей. И у меня возникают мысли, может быть, Бог наказывает меня за мои прошлые грехи, хотя каялась, исповедалась. Или, может быть, Бог не предопределил моих детей ко спасению. Я унываю, и нет радостной христианской жизни. Объясните, как правильно уповать и доверять Богу? И правильно ли я рассуждаю или нет? Друзья, я все не объясню, а я дам совет. Я вам советую назначить пост вместе с мужем, если он у вас есть. И назначить определенный день недели, например, вторник. И совершенно регулярно поститься по вторникам за своих детей. Если у вас есть близкая подруга, попросите и ее молиться, хотя бы без поста, молиться о вашей проблеме. И Бог начнет действовать. Я обычно советую так, абсолютно регулярно, каждую неделю, день в посте, по этой нужде, пока Бог не ответит. И Бог ответит. Можно ли предохраняться, если у жены болезнь, по причине которой происходят выкидыши? Если это грех, а это имело место в жизни, нужно ли исповедаться? Болезнь жены вылечили, уже появился ребенок. Ребенок не совсем спокойный. Друзья, если выкидыши, то предохранение, я не понимаю так, что это способ решения проблемы. Я советую пойти к служителям и пусть совершат молитву с помазанием, если выкидыши, и хранить себя от всяких стрессов и от такой, ну, чрезмерно подвижной вот, поведения. То есть беречь себя и молиться, и Бог решит вопрос. Друзья, в отношении предохранения и вообще вот, уклонения, планирования семьи, я просматривал, у меня была специальная тема о деторождении. Все способы предохранения, ни один способ вы не найдете, ни греховный, ни один. Будет примерно как по той схеме, как в Библии. И было это зло в очах Господних. Мы должны жить так, чтобы не делать зло в очах Господних. Если мы христиане, то Богу нужно доверять, и вопрос деторождения. От Него происходит жизнь. Он может жизнь дать и может жизнь не дать. И сколько текстов Писания, что Бог дал беременность, Бог положил семя, и, ну, и так дальше. Но я не буду очень... Сегодня у меня не тема о деторождении, поэтому подробно не буду. Может быть, когда-нибудь, если еще буду иметь встречу с вами. Уважаемый Николай Степанович, о воздержании, следующие места Писания и множество мест Писания. Друзья, ну как я понимаю, чтобы я что-то о воздержании сказал, скажу. Написано, покажите в вере вашей воздержание. Мы, христиане, должны уметь управлять своим телом. Если есть необходимость воздерживаться 2 месяца или 2 года, то мы должны иметь к этому способность. Ну, например, жена болеет. В силу болезни она не может иметь близость. Ну, например, она лечится. Во время лечения нельзя иметь близость. Или она стационарно долго болеет. А что делать? А если в тюрьму попал? Ну, как христианин. Вот Григорий Васильевич 5 раз сидел в тюрьме. На 5 лет, на строгом режиме. 2,5 года свидания не будет, полсрока. А что делать, если не умеем воздерживаться? А у меня, друзья, я в течение года, ну, примерно 300 дней не живу дома. И 60 дней я дома. А как нам жить тогда? Поэтому покажите в вере вашей воздержание. Когда необходимо воздерживаться? Во время поста, перед хлебопреломлением, во время очищения, во время болезни. Или когда требуют какие-то особые обстоятельства. Мы должны уметь воздерживаться. Я так не понимаю, что только давай-давай и только мысль об этом. Нет, нет. Написано, что христианин, чтобы вам уметь соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения. Хотя, понимаю, с другой стороны, нельзя и уклоняться. Если один из супругов имеет желание иметь близость, другой супруг не должен уклоняться. Или если муж неверующий, а жена верующая, у нее пост во вторник и в среду, и в пятницу потом. А неверующий муж этого не понимает. Она свободна, она может иметь близость, если муж этого желает. Верующие супруги, они, безусловно, они должны договариваться. Кстати, Павел пишет, это дано мною как позволение, а не как повеление. Можно не молиться, чтобы временно не было детей. Друзья, в Библии написано, приносите свои желания пред Богом. Друзья, я понимаю и трудности. Ну, например, 5 лет живем, и 5 детей родились. Конечно, трудно. И муж, и жена молятся, Господи, если угодно, то сделай нам перерыв. Считаю допустимо, но очень важно. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Или, например, Господи, если перерыв послужит мне во вред, да будет воля Твоя, мы согласны, как Ты определишься. Но, в общем-то, молиться об этом можно. Я понимаю, это единственное, что можно делать, чтобы сделать перерыв. Попросить об этом у Бога. Как поститься, если то беременная, то кормишь? Друзья, пост 1 день в неделю не влияет ни на беременность, ни на кормление. Кстати, даже молоко не уменьшается, как правило, если женщина в посте. Не уменьшается. Тем не менее, если для нее трудно быть в посте во время беременности или во время кормления, нужно поступать по совести. Это не есть требование, независимо от твоего состояния, будь в посте. Просто надо стараться. Скажите, пожалуйста, если ребенок 7 лет плохо сидит на собрании, его за это отец наказывает ремнем 7 раз. Это нормально? Сколько раз можно ударять ремнем? Друзья, Библия не указывает 7 раз или 17 раз. В зависимости от преступления должно быть и наказание, соответственно. Но, в общем-то, если ребенок плохо сидит на собрании, допустимо ли за это наказать? Считаю, допустимо. Я против жестоких наказаний. Жестокое наказание пользы не дает, а вред дает очень большой. Жестоко обычно наказывает, если во гневе. Во гневе наказывать не следует, друзья. Как это делаю я? Хотя я не образец, друзья, у меня много проблем в семье, и было, и есть. Тем не менее, если нужно наказать, как правило, первое, что мы делаем, мы молимся. Я беру ребенка маленького или большого, которого нужно наказать, мы уходим в комнату, закрываем дверь, и первое – это мы помолимся. Затем мы обсудим преступление и примем решение о наказании. Я его наказал, а потом мы снова молимся на коленях и целуемся. И у нас мир. Я считаю, пока помолишься, если в гневе, друзья, пока помолишься, гнев затихнет, и поэтому наказывать будешь не в жестокости. Ты сумеешь контролировать степень силы удара и степень наказания. Я считаю, что это правильно. Со следующего учебного года должны преподавать в общественных школах теорию гомосексуалистов. Мы понимаем, что наши дети не должны это изучать. Но как нам поступить, если нет денег на платную частную школу? Что мы должны делать в этом случае? Друзья, в Америке разрешена homeschool. Обучайте детей дома. Если вы не можете детей обучать дома или, скажем, в какой-нибудь христианской школе, вот, вы можете совершенно категорично в школе поставить вопрос: «Мои дети этот предмет изучать не будут». И если будете делать это с молитвой, Бог вам поможет, обязательно поможет. Друзья, наша старшая девочка пошла в школу, когда еще была, ну, социалистическая система, еще в тюрьмы сажали и так дальше. Я пошел вместе с ней в школу, и директору школы и завучу сказал, что мы люди верующие, наши дети изучать стихи про Ленина, про партию, произведения не будут. Мирские песни петь не будут, ходить на демонстрацию и венки и цветы памятникам возлагать тоже не будут. Нам сказали, посадим вас в тюрьму, а детей заберем. Я сказал, детей не заберете, а с тюрьмой как получится. 2 будем ставить и оставлять на 2-й год. Это вы имеете право. Друзья, и я вам скажу, 1 сентября мы поехали, жена поехала за детем нашим первым, а их с цветами ведут Ленину возлагать цветы. Жена останавливается на велосипеде, а Света наша кричит, «Мама, нас ведут Ленину поклоняться!» Она ее сразу раз, раз и забрала. И вы знаете, друзья, к чему пришло? Двоек не ставили, а было так. Учительница спрашивает: «Светочка, а этот стих вам учить можно?» Света посмотрела: «Нет, этот нельзя». «А, ну ладно». Вот оно к чему пришло, понимаете? Нужно только иметь твердую позицию в этих всех теориях, которые вас преподают. И если с молитвой Бог обязательно даст победу. Но в Америке, друзья, Америка одна из подходов к образовательной системе, один из положительных. То есть у вас разрешен хомскул и другие формы обучения. Поэтому, в общем-то, вам легче, чем во многих. В Германии, например, этого варианта нету. Там труднее. Можно ли сестрам перевязываться, чтобы больше не было детей по причине болезни? Друзья, перевязка маточных труб – это такой же грех. Это делать нельзя. Брат Николай, поясните с Божьей помощью, как понять, лучшая пора – труд и болезнь. В чем лучшая пора и почему лучшая? Братья и сестры, дней лет наших 70. И самые лучшие годы жизни, они проходят в труде или в болезни. Если человек не больной, он работает. А если больной, не работает. Поэтому лучшие годы жизни проходят или в труде, или в болезни. Вот так я понимаю. А как иначе? Ну, а если он больной, инвалид, значит, больной, не работает. И второй вопрос читаю. Вопрос не по теме. Пожалуйста, ответьте. Сколько лет израильский народ был в рабстве в Египте? Среди наших братьев существует два мнения. Некоторые считают, что не во все время нахождения в Египте они находились именно в рабстве. Другие считают, что во все время они были в рабстве. Друзья, Иосиф был в рабстве всю свою жизнь. То есть он был рабом, даже когда был вторым после фараона. Он был продан в рабство. Его родственники в Египет пришли добровольно и поселились в земле Гесем. До смерти Иосифа они рабами не были. После смерти Иосифа, когда восстал царь, который не знал Иосифа, он поработил израильтян. И еще немножко вопросов. Давид был послушным родителем, а прожил 70 лет. Это нормально, друзья. Кто 70 лет проживет, это нормальный срок. Николай Степанович, благодарю за ясное изложение темы, но у меня появился вопрос. Иоанна 11:4. Как определить, моя болезнь – это следствие неугодной Богу жизни? Или Бог использует эту болезнь к славе Божией? Как определить? Немало есть свидетельств, когда брат или сестра говорят, если бы у меня было крепкое, хорошее здоровье, я бы христианином не был. Значит ли это, что болезнь – это хорошо? И еще, богобоязненные люди тоже болеют. Братья и сестры, болезнь, если Бог посылает человеку, скажите, Бог хорошо делает или плохо? Хорошо делает. И тем не менее, Бог дает право. Если ты заболел, то не обязательно я должен разобраться к славе Божией или за проступки. Нужно исповедаться и совершить молитву с помазанием. Так понимаю. Если случилась страшная болезнь, и человек говорит, что не вправе выпрашивать здоровье у Бога, если он это допустил, как поступать? Уговаривать его, если он полностью доверяет все Богу. Как Бог поведет, так и будет. Если человек желает болеть, имеет право. Ну, не хочет исцеляться, имеет право. Если он считает, что Бог допустил, буду болеть. Пусть болеет, я бы не уговаривал. А если жена имеет право уговаривать мужа, потому что ей нужен муж здоровый, пусть уговаривает или молится за него. Написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вопрос, что очищает, дух, душу или тело, или все вместе? Очищает нас, а мы – это дух, душа и тело. Как вы смотрите на то, чтобы употреблять народные средства для профилактики и лечения болезней, такие как прополис, витамины, травы? Я на это смотрю спокойно и нормально. У меня варикозное расширение вен, унаследованное от отца. И не только у меня, еще у брата и сестры. Наследственные болезни. Это результат чего? Работает ли рекомендуемое по Якову в отношении детей? Или это только взрослых верующих? Друзья, по-первому, друзья, наследственные болезни бывают. Это результат или неправильной жизни, или неправильного поведения, или, в общем-то, друзья, генную передачу болезней мы не всегда можем объяснить. Последнее. Да, детей. Если болеют дети, не члены церкви, можно ли совершать молитву с помазанием? Безусловно, можно. Если дети маленькие, родители будут исповедоваться, а помазание будут делать детям. Если дети взросленькие, 13-14 лет, тоже можно совершать помазание, но таким детям тоже нужно исповедоваться. Братья, поясните, покраска волос для сестер и братьев – это нормально или это грех? Друзья, пользоваться косметикой в нашем братстве не разрешается – это грех. Кстати, за антисидин. У вас есть такое средство – антисидин? В России сейчас изобрели антисидин. Ну, как бы говорят, это лекарство, которым полоскать волосы, и волосы принимают цвет, ну, как бы натуральный. Друзья, я про антисидин очень много читал в силу задаваемых вопросов. Но вот мнение одной фирмы, производящей антисидин. Старайтесь не мыть волосы крепким шампунем, потому что он смоет окраску. Николай Степанович, как вы смотрите на проблему в наших церквах? Многие сестры ходят в колледж, на работу в джинсах, колечки на руках. Как быть? Считаю, что это грех. И колечки на руках, и джинсы. Считаю, что это грех. И если христианка в церковь ходит в нормальной одежде, а в колледж или куда-нибудь в другой одежде, скажем, в брюках, делает она грех. Мне здесь даже задавали вопрос, а если мы поедем на снег в горы, можем ли мы в брюках быть? Можно быть в штанах и в юбке обязательно. Одну историю расскажу, записок уже нету, коротко. В одной из больших церквей, там в России, в Сибири, группа молодежи решили пойти в поход, в горы. И одна сестра все настаивала, что нужно одеть брюки. В юбках нельзя, а то зацепишься и можешь, ну, потерпеть крушение. Ну, в общем-то, или просмотрели, или проявили попустительство. Все сестры пошли в юбках, а она пошла в брюках. Ну, как подумали, она вот из мира, и, ну, как бы, видимо, они решили не притеснять. И случилось непоправимое. Она оборвалась в пропасть и погибла. Всего было молодежи около 50 человек. Именно сестра, которая была только в брюках, она оборвалась и погибла. Это было 2 года назад. Бог наш хранитель. Мы должны быть одеты по-христиански в любых местах. Ну, у меня больше вопросов нет. У Григория Васильевича там парочка вопросов. Вот последняя пришла. Что вы думаете по поводу прививок? Друзья, вопрос прививок – это вопрос совести каждого родителя. Я лично своих детей не прививаю, считаю неприемлемо. Необходимый иммунитет, который должен быть у моих детей, даст Бог и привьется в процессе жизни. Мы прививки не делаем. Помолитесь, пожалуйста, за нашу маленькую доченьку. У нее сильный стоматит, она капризничает и часто плачет. В конце помолятся, братья.
Две записочки. Поясните, пожалуйста, косынка – знак для ангелов. Как тогда быть ночью, когда жена ее снимает? Неужели знак для ангелов ночью необходим? Ну, немножко, конечно, так каверзно. Я и не крайний такой, чтобы косынкам сильно придираться. У нас этого уже нету, друзья. Слава Богу, что это упорядочено. Ночью вы не только косынки снимаете, верхнюю одежду. и все-таки Бог хранит, и ангелы охраняют. Надо понять смысл, что такое для ангелов. Потому что ангелы первые, вначале, которые не покорились Богу вместе с своим Люцифером, как водителем, были сброшены с неба за непокорность Богу, гордости своей. В настоящее время ангелы охраняют тех, которые выполняют волю Божию, Слово Божие. И это истина. Вот. А то, что ночью снимаете и спите, спокойной ночи вам. Есть такое понимание. Жене глава муж. Отсюда делается вывод. Жена должна смотреть, оценивать все окружающее глазами мужа. Правильно ли это? Неправильно. Но я до конца дочитаю. Не должны ли и жена, и муж индивидуально, напрямую строить отношения с Богом, исходя из этого оценивать все, что происходит вокруг? Здесь подчинение жены мужу – это правильно, и так должно быть, что муж является глава, а жена – помощница. И помощница играет большую роль. В отношении общения с Богом только в отдельности каждого ни в коем случае не должно быть, что муж помолился, а жена преклонилась перед мужем, и так вот и общение закончилось. У жены общение с мужем так же напрямую, как и у мужа. Бывает только, когда жена не повинуется мужу своему, не признает его главой, как должно. И даже часто такой вопрос задают: ну, знаете, если бы был мой муж идеал, был бы он духовно богат, тогда можно и мне признать его, что он действительно глава. А вот такой, ну посмотрите, ну ни рыба, ни мясо, ну что это за муж? И вот такая жена своим таким понятием, она как бы его затоптала, она его затуркала, простите, что вот так я говорю. И он такой делается. И некоторые мягко такие сердечные, вот характер слабенький мужа, он просто соглашается. Ну, такой я уже, ну, ладно, буду и такой. Лишь бы только не было скандала дома. Пусть я и так проживу. Вот до чего доходит там, где жены не признают своих мужей главами. Даже если муж неверующий и мудрая жена, она перед Богом признает его главой. И он все равно когда-то станет таким. По вере ее, по ее богобоязненности, стремлению к Богу. Вот для этого, братья и сестры, нужно Слово Божие выполнять, как написано, а не так, как мне хочется, как нравится или как я выдумал. Ну, все.